Итак, мы продолжаем нашу беседу о нравственном аргументе. И коротко очень подытожу о том, что мы говорили, значит, до сих пор. У людей существует сознание, что люди обладают нравственными обязательствами. И проявляется это сознание, в частности, в том, что люди предъявляют друг другу нравственные претензии. Вот. Некоторые люди могут говорить, и даже с серьезным видом, что каждый сам для себя определяет границы добра и зла, каждый определяет границы дозволенного. Но вот попробуйте ради эксперимента у него взять там 1000 взаймы и не отдать, и вы сразу увидите, что он верит в то, что надо быть честными и держать слово. Ну, по крайней мере, вы должны. То есть все люди признают существование нравственных обязательств. Эти нравственные обязательства предполагают некий обязывающий закон. Этот закон предполагает законодателя. И мы рассматривали подробно, почему, что говорится в качестве основного атеистического контраргумента. Один из доводов, который выдвигается против, что наш нравственный инстинкт, он выработался подобно другим инстинктам в ходе эволюции. Мы говорили о том, почему это не инстинкт. Потому что инстинкт не создает морального долженствования. Не существует инстинкта, это разные вещи. Сказать «я должен» и «я испытываю инстинктивную склонность» – это абсолютно в разных областях. Мои инстинктивные склонности могут быть хорошими или плохими, уместными в данной ситуации или неуместными, но это не нравственный закон. Мы перейдем сейчас к другому предполагаемому источнику нравственности – это общество. Мы все выросли в обществе, мы знаем, что общество для того, чтобы существовать, оно вырабатывает определенные правила. Ну, не бывает общества без правил, и общество принуждает своих членов к тому, чтобы этим правилам следовать. В детстве вы уже знали, что вам может нравиться игрушка другого мальчика, но если вы эту игрушку заберете себе, то вас отругают, а может даже и отшлепают. И вы поняли, что поскольку вы не хотите, чтобы вас ругали и шлепали, вам лучше на чужой каравай рта не разевать. Взрослый человек знает, что если он будет совершать кражи, его, возможно, посадят. Вот. Он знает, что если он будет обманывать других людей, ему будет в жизни в целом трудно. Обычному человеку, который хочет у себя, там, не знаю, попасть на хорошую работу, сделать карьеру, он себе примерно представляет, что если он будет обманывать своих работодателей, его быстро выгонят. И более того, про него станет известно, что он такой вот ненадежный товарищ. Его нельзя брать на ответственную работу. И поэтому мы понимаем, что нам лучше считаться с интересами других людей. Это лучше работает для удовлетворения наших интересов. Мы понимаем, что человек, который хочет делать карьеру, а не просто бабла нарубить и смотаться в Бразилию, он должен поступать в определенной мере нравственно. То есть выполнять свои обязательства, не кидать ни свое начальство, ни своих подчиненных, вести себя прилично, и мы знаем, что вот общество, оно вырабатывает определенную, так сказать, гармонию интересов. Мы понимаем, что для того, чтобы наши интересы осуществились, нам нужно уважать интересы других людей. Я хочу получать зарплату, я прихожу, и я работаю достаточно добросовестно, чтобы меня не выгнали. Вот. Со временем это у меня просто укладывается, устаканивается в голове. Я понимаю, что определенная линия поведения соответствует моим интересам, определенная нет. То есть я могу себе небольшую выгоду обеспечить, обманув моего работодателя, но сколько-нибудь среднесрочной уже перспективе для меня это обернется чем-то очень плохим, поэтому лучше я буду работать честно, я хочу делать карьеру, я хочу иметь стабильную зарплату, я хочу быть на хорошем счету, я не идиот для того, чтобы себе, значит, вот сразу портить репутацию, зачем мне это надо. То есть общество на меня давит и принуждает меня к тому, чтобы я себя вел определенным образом. И в, так сказать, материалистическом подходе я беседовал, значит, с материалистами, говорят, да, это вот результат давления общества, нравственность – результат давления общества. Мы на человека давим, чтобы он себя вел так, как нам надо. Ну и мы сами, в общем-то, нравственные ценности – это результат, они выработались в обществе, они являются результатом давления. В чем тут ошибка? Ну, с одной стороны, мы можем признать некую частичную убедительность за этим, потому что действительно мы знаем, что человек, который ведет себя асоциально, у него жизнь будет не в империях протекать она будет где-нибудь под забором. И будет он перемещаться из тюрьмы в какие-нибудь тоже не очень приятные места, из них обратно в тюрьму. Человек, который хочет себе спокойной, обеспеченной жизни, он должен вести себя прилично. И понятно, что в очень большой степени мы поддаемся давлению общества. Общество требует от нас определенного поведения. С самого раннего детства, когда нас заставляли не брать чужие игрушки, по крайней мере без разрешения их владельцев, когда от нас требовали, чтобы мы там говорили вежливо, когда от нас требовали, чтобы мы наступали место, мы знали, что если мы не будем поступать правильно, то это навлечет на нас неудовольствие людей, от которых мы зависим, родителей и учителей. Это неудовольствие кончится тем, что нам не купят игрушек, не дадут сладостей, отругают, отшлепают. Зачем нам такие репрессии? Мы понимаем, как подольститься к старшим, и мы, значит, научаемся себя вести как надо. Постепенно мы это усваиваем и начинаем уже действовать как бы по своей воле. Есть известное явление, которое называется Стокгольмский синдром. Это психологический феномен, когда люди, которые стали заложниками, искренне становятся на сторону захватчиков. Он получил такое название из-за того, что группа бандитов ворвалась в банк, грабить этот самый банк. И когда их снаружи обложила полиция, они взяли сотрудниц банка в заложницы. И поведение этих сотрудниц, оно потом сильно озадачило психологов, потому что через какое-то время эти сотрудницы, которые должны были бы, естественно, испытывать крайнюю ненависть к злодеям, которые угрожают их жизни, сотрудницы прониклись к злодеям глубочайшей симпатией, всячески их поддерживали, оказывали им помощь, и даже имея возможность сдать злодеев, помочь полиции этих злодеев скрутить, они их, наоборот, им помогали. И это явление, оно воспроизводится. Те люди, которые оказались непосредственно в заложниках у террористов, это у нас было, кстати, в стране тоже недавно, вот люди, которые побывали в заложниках у террористов, они почему-то к террористам настроены гораздо лучше, чем те, кто снаружи, чем те, кто не был. И это факт, что действительно люди, которые вот оказываются в заложниках, склонны поддерживать правое дело террористов. Вот я раньше не понимал, а теперь я понял, где дело правое. Да, они вынуждены так действовать, и я буду им помогать, потому что я понимаю, что на самом деле правда на их стороне. Психологически это объясняется тем, что я хочу выжить. Я понимаю, что в смертельной опасности. Я хочу выжить. И способ выжить – это отождествиться с захватчиком. Сказать: ребята, я за вас, не убивайте меня. Но человеку трудно притворяться. Ему очень сложно на сознательном уровне сказать, что да, это бандиты, и я хочу, чтобы вы всех поубивали поскорее. Но поскольку я хочу пережить все это происшествие и выйти отсюда живым, я им буду улыбаться и делать вид, что я за них. Но человек не может так. И он, у него то, к чему его принуждают, становится искренним убеждением. Он понимает, что для того, чтобы выжить, я должен демонстрировать симпатию к захватчикам. И у него, поскольку выжить-то он хочет, эта симпатия, она начинает появляться совершенно искренне. Это так, как, например, подданные диктатуры. Вот известное выражение «промывка мозгов». Это китайская методика, на самом деле, которая работала замечательно. Она работала как, когда была война во Вьетнаме, американцы попадали в плен, их там, значит, в лагере какое-то время держали, и через некоторое время они выступали с заявлениями, гневно клеймили американский империализм, поддерживали правое дело Вьетнама, ну и там китайцев, которые поддерживали Вьетнам в этот момент. Очень дивились, соответственно, их начальство, как же так, были такие преданные, значит, солдаты, их что, пытали, ногти рвали? Нет, не пытали, не рвали, все было гораздо эффективнее и проще. Сначала с человеком вступали в беседу, обращались недостаточно хорошо, вступали в беседу и склоняли его согласиться с некоторыми там достаточно безобидными утверждениями. Вот вы верите, что ваша страна права вот абсолютно всегда? Ну нет, не всегда, там бывает, что и не права. Давайте вот мы перепишем с вами 10 раз фразу, просто перепишем, диктант. Там, да здравствует коммунистическая партия Вьетнама. И человек пишет. И он переписывает 100 раз, да здравствует коммунистическая партия Вьетнама. И на 101 раз он начинает в это верить. Так устроена человеческая психика, что если вас заставили что-то повторить 100 раз, вы в это будете верить. И если мы берем человека, представляем ему в голове наган, и говорим: скажи «да здравствует товарищ Ленин», то первые 5 раз он будет произносить это страшно, давясь и плюясь. А потом он будет это произносить уже с привычкой, он будет говорить: вот я привык, ладно, вот вам гадом, но ловко же я вас обманываю. Я говорю уже так без запинки, но вы знаете, на самом деле я знаю, что вы гады или не гады. А на 101 раз он уже будет говорить это с искренней убежденностью. Как это бывает там при диктатурах, когда человек сначала не высовывается, потому что он понимает, что он высунется, ему голову оторвут. И я читал историю, я сейчас не вспомню автора, но диктатура нацистская в Германии, и там семья людей, у которых есть какие-то основания опасаться, у них какие-то политические там неясности в прошлом. И они повесили себе портрет Гитлера на стенку, чтобы кто придет, сразу видел, что мы тут вообще все искренние национал-социалисты. И вот они повесили этот портрет, и через какое-то время они становятся искренними национал-социалистами, потому что когда вас к чему-то принуждают, то вы не можете долго сохранять эту дистанцию между тем, что меня заставляют, и тем, что я внутри себя чувствую. Так устроена человеческая психология. И происхождение нравственности в том, что общество на вас давит. И вы понимаете, что если вы будете нарушать установление этого общества, вам будут давать по шее, больно. Вы не хотите получать по шее. И вы подчиняетесь этому обществу. Но вы не можете у себя в голове долго сохранять вот это убеждение. Что да, на самом деле, я бы охотно украл бы все эти игрушки. Там, ну или там более взрослый человек, он заходит и видит там новый мобильный телефон HTS Desire, то есть желание, страсть, название само. И это такая игрушка, она переливается всеми цветами радуги, показывает кино, поет песни там, только что не пляшет. Вот. И стоит всего ползарплаты. И человек хочет ее там украсть. И он не говорит себе все время, да, я бы ее с радостью украл, но я понимаю, что это будет чрезвычайно глупо за эти 20 тысяч в тюрьму садиться. И он себе это усваивает. Вот так же, как человек, которого сначала принуждали, будет потом говорить, да здравствуй, товарищ Ленин, искренне, человек, которого принуждают следовать общественным правилам, он их, как говорят психологи, интернализирует, он их воспринимает уже изнутри, он с ними солидаризируется, он говорит, да, воровать действительно плохо, вот я не буду воровать, вот даже если у меня будет возможность украсть безнаказанно, этого не буду делать, вот, потому что я Бога боюсь. Но на самом деле мы с вами знаем, что он боится общества, потому что он боится получить по шее, но он не хочет себе в этом признаваться. Таким образом, нравственность – это результат общественного давления и общественного конформизма. Почему эта вся теория не работает? Просто потому что я немножко о другом. Социальный конформизм, он может в определенной мере совпадать с нравственностью. Есть Божья заповедь «не укради», и общество от нас требует, чтобы мы не совершали кражу. А, приспособленчество. Конформизм – это, вот по-русски говоря, приспособленчество. Но, вернее, как? Конформизм все-таки не носит такого негативного оттенка. Приспособленчество – это у нас что-то плохое. А конформизм – это более нейтральное что-то. Да, я вот с волками жить по волчьи выйти. Там. А наоборот, раз я живу в обществе, где запрещено воровать, не буду воровать, ладно. Так что быть уговорили. Вот. Социальный конформизм и нравственность – это не одно и то же. Вот социальный конформизм – это моя способность функционировать в обществе, не попадая в какие-то конфликты нормально. Вот я там хожу на работу, выполняю свои обязанности, не попадаю в тюрьму. Вот есть люди, у которых какие-то жуткие проблемы с характером, они асоциальные типы, они не могут нигде нормально работать. Они совершают кражи, ничего не могут исправиться, попадают постоянно в тюрьмы. Вот я не такой. Вот я нормальный, вписанный член общества, со мной все в порядке, у меня приличная работа, приличная семья, и все это очень хорошо. Но это еще не нравственность. Социальный конформизм и нравственность не одно и то же. Потому что есть случаи, когда нравственность и социальный конформизм приходят в прямое противоречие. И мы понимаем, что это все-таки нравственность одно, социальный конформизм, повиновение установкам своего общества – это другое. Часто социальный конформизм и требования нравственности, конечно, совпадают. Бог хочет, чтобы мы любили нашего ближнего, и заповеди, они продиктованы любовью к ближнему, и поэтому они во многом совпадают с социальным конформизмом. Конечно, нравственный человек не ворует, и от конформиста требуется не воровать. Он добросовестно работает, конформист тоже добросовестно работает. Однако бывают случаи, когда мы видим, что нравственность и вот этот конформизм – это разные, принципиально разные вещи. Например, в 30-е годы какой-то из писателей, по-моему, Пастернак, не хотел подписывать, уклонялся от того, чтобы подписывать письмо с требованием расстрелять бешеных псов, троцкисто-бухаринских выродков, как бешеных собак. Вот. И мы понимаем, что конформное поведение, конформистское, приспособленческое, не получение по шее, это подписывать такое письмо. Потому что я знаю, что от меня требуют. Я знаю, что я навлекаю на себя опасность, если я не выполняю этого требования. Но тем не менее мы понимаем, что нравственно в данном случае письма не подписывать. Ну да, отречение от родителей и тому подобные вещи, когда давно-давно, я помню, еще смотрел фильм той эпохи, когда выясняется, что папа враг народа, и ребенок, дочь, берет фотографию, где они сняты все вместе, и так торжественно, по торжественную музыку, врезает из этой фотографии папу, так что она там остается с мамой. И мы понимаем, что бывают ситуации, бывает общество, когда социальный конформизм как раз требует совершения чего-то очевидно безнравственного, и нравственность тут находится в конфликте. Или похожая ситуация там вот в нацистской Германии, когда некий, забыл имя этого человека, ну, католический епископ, где-то там вот в Баварии, нацисты пришли к власти, он ничего не делает, особенно там не идет он в партизаны, он в церкви на Екатиньи возносит Богу громко прошение о всех невинно убиенных и о всех мучениках в концлагерях. Ну, кончается тем, что нацисты сажают в концлагерь. И понятно, что вот конформистское поведение – это просто ну, не высовываться в этой ситуации. Что не ты же убиваешь кого, и не требует от тебя никого не убивать. Ты сидишь на своем месте, там, продолжаешь в том же духе, никто тебе не сделает ничего. Тем не менее, мы понимаем, что нравственное поведение в данном случае – это не конформистское поведение, это поведение человека, который выступает против своего общества. Или поведение там на американском юге аболиционистов, то есть людей, которые в первую половину XIX века выступали за отмену рабства негров. И мало того, что выступали, они помогали неграм бежать на север. На севере штатов там были совсем другие нравы, там, в принципе, чернокожий человек мог жить более-менее свободно. И они помогали им бежать. И их, значит, соответственно, их общество с негодованием порицало, и их просто преследовали, сажали в тюрьму, это было незаконно. То есть люди против своего общества выступали. Даже сохранились материалы судебных процессов, когда человека приводят, значит, на суд и говорят, что ты, значит, закон нарушаешь. Он говорит, вы знаете, вот есть более высокий закон, чем законы, принятые человеческими собраниями. Вот я считаю, что по Божьему закону я должен, значит, помочь этому человеку убежать. То есть бывают ситуации неоднократно, когда нравственное поведение, оно неконформистское. Ну, для христиан это совершенно очевидно, потому что мы живем в обществе, где, например, считается совершенно нормальным и очень распространенным, скажем, аборт, и мы считаем, что это неправильно. Это не создает нам дополнительной популярности. Нет, за это не преследуют, конечно, но вот мы понимаем, что если вот в какой-то компании я начну свои такие взгляды высказывать, это мне популярности не добавит. Хотя, беседуя с неверующими, лучше поминать там нацистов, рабовладельцев или каких-нибудь еще нехороших людей, которые, с которыми наш собеседник себя не отождествляет. Вот. Но факт тот, что иногда нравственное поведение – это поведение, которое как раз является не конформистским, которая не сообразна требованиям общества. И более того, мы часто видим, как атеисты выступают с требованиями тех или иных социальных реформ. Иногда эти социальные реформы оправданы в какой-то мере, иногда нет. Но в любом случае люди считают, что те или иные законы или социальные установления несправедливы, их надо поменять. И тогда мы у них спрашиваем, минутку, если вы считаете, что те или иные нравы общественные или законы или установления несправедливы, с какой точки зрения вы их судите? Если общество есть высший арбитр, если общество решает, что правильно и что неправильно, то на каком основании вы требуете от общества, чтобы оно изменилось? К чему оно должно изменяться, если оно само по себе является высшим арбитром? Более того, вот допустим, есть общество, практикующее так называемое женское обрезание. Это весьма жуткий, калечащий обычай. Вот, его практикует часть мусульманских обществ. Не все, надо сказать. Не все мусульманские общества это практикуют. Но, естественно, многие люди, в том числе многие атеисты, атеисты практически все, я не видел атеиста, который бы это защищал, да и христианина тоже, говорят, что это ужасно отвратительный обычай, что его нельзя терпеть и нужно его всячески искоренять. Но этот обычай отражает нравы определенного общества. Если у общества есть высший арбитр, то что мы можем против него сказать? Таким образом, источником нравственности не может быть общество. Мы считаем, что в каких-то случаях общество не право. Сам атеист очень быстро, если дать ему возможность просто об этом подумать, придет к выводу, что да, с его точки зрения общество не право. В каких-то отношениях. Но тогда общество тоже не может являться источником нравственных обязательств. А тоже не может являться источником нравственного закона. И что тогда нам остается? У нас есть некие нравственные обязательства, источником которых не является биология, источником которых не является общество. Есть у нас тут единственный вариант. Единственным источником наших нравственных обязательств является Бог. И тут нам нужно, конечно, рассмотреть некоторые еще возражения, которые люди выдвигают. Они говорят о том, что, знаете, универсального нравственного закона нет, потому что в разных обществах есть разные нравственные стандарты. Вот вы считаете, что там эти письма с требованием всех там закопать как бешеных собак, это отвратительно. А люди жили в то время, и многие из них искренне совершенно считали, что так и надо. Ну, все как один человек. Тут. Я еще смотрю, вот сосед какой-то подозрительный, вот он... Какой-то он такой, может он тоже троцкистско-бухаринская сволочь, может на него тоже написать заяву. А считалось, люди тогда считали, что это правильно. А в Европе, например, считается, что мертвых надо погребать. А на неких островах я читал, мертвых наоборот их выставляют на деревьях. Это на деревьях их там птицы склевывают. И везде разные обычаи. Вы считаете, человеческие жертвоприношения – это ужасно, а у южноамериканских индейцев их там приносили даже со страшной силой. Везде в разных обществах есть разные нравы. Почему вы просто берете нравы вот вашего христианского общества, даже уже нравы церкви, и их абсолютизируете? А почему? Какие у вас основания их абсолютизировать? Вопрос есть?
Можно сказать, что те общества, в которых какие-то для нас непонятные нравственные законы существуют, они как раз отошли или были покорены, или надо их покорять, то есть изменять их законы общества.
А почему надо?
То есть это нравственно оправданно их покорить?
Ну, они считают, что общество неправильное. Вот у нас общество, в котором мы живем, сформировано, оно прогрессивно, они там стали еще чего-то, у них там свои какие-то предпосылки, их законы надо поменять.
Но, а почему, на каком основании можем сказать, что их нравы хуже? Хуже по какой мерке? Нет, но очень, ну вот пример, который мне самому нравится, время от времени на христиан ругаются, что они извели множество самобытных культур. Вот христиане вообще такие гады, там вот самобытные культуры там цветут, приплывают христиане на каравеллах, и, значит, все это, значит, порушили. И я говорю, ну вот вы знаете, вот скажем, если мы говорим о каравеллах Южной Америки, индейцах, там у них была такая самобытная культура, чтобы на один большой праздник танцевать в кожах свежесодранных человеческих жертв. Ну, божество было такое, Шепетотик, бог Маиса, вот ему так поклонялись. И мне еще говорит, ну, вы знаете, вот нам это кажется, детям нам это кажется тошнотворным, но у них своя собственная культура, у них свои собственные обычаи, кто такие эти испанцы, для того, чтобы, какое они имеют право, все это ломать. Я говорю, ну, хорошо, ребята, а у испанцев такие обычаи, такая культура, чтобы конкисты устраивать, приплыть на каравеллах, всех завоевать. Ну, такой у них обычай, ну, кто вы такой, чтобы судить этих испанцев?
У меня, например, на работе обратный пример. Одна женщина говорит, что общей нравственности нет. То есть, ну, действительно, в каждом обществе свои правила. И здесь свои, здесь свои, здесь свои. И столкновение происходит только когда одно общество навязывает свою нравственность другому обществу. А на самом деле нравственности как бы вот нет. И вот, например, почему люди отказывались, ну, в советское время, да, там во время революции отказывались родители, ну, не хотели отказываться от родителей, потому что они воспитывались до революции в том обществе, и общество их воспитало, ну, любить и уважать родителей, да, когда пришла революция, получилось какое-то другое общество, которое требовало от них отказа своих устоев, ну, то есть на этих людей давило детство, ну, детское вот это вот воспитание.
Я не буду вам советовать этот... Этот эксперимент ставит вживую, но представьте себе чисто мысленный эксперимент. Вот представьте себе, что вы заняли у этой сотрудницы 5000 до получки. И вот получка прошла, и аванс прошел, и еще одна получка прошла, а вы не думаете отдавать.
И вот, значит,
да, и она вам, значит, говорит, что так деликатно напоминает. А вы говорите, ну, ты знаешь, я родилась и воспитана в обществе, где не было принято отдавать долги. То есть, если вы совершаете безнравственный поступок по отношению к самому человеку, он тут же вспомнит о том, что есть некая универсальная нравственность. Вот. Он тут же потребует, чтобы по отношению к нему поступали нравственно. Но если мы, значит, говорить об отсылке к разным обществам, мы эти общества оцениваем. И любой современный человек скажет, например, что общество южноамериканских индейцев с человеческими жертвоприношениями массовыми – это плохо, это хуже, чем мы. Или, если ему индейцы все-таки нравятся, я обычно, знаете, речь еще часто заходит про средние века и ужасы инквизиции. И человек мне говорит, инквизиторы сожгли на кострах. Ну, я обычно говорю, как говорят, знаете, иногда в интернете есть такое, значит, такая фраза, вы так говорите, будто это что-то плохое. То есть человек исходит из того, что средневековое общество, оно хуже, потому что оно было более жестоким. То есть человек исходит из некоего стандарта, все-таки, перед которым по этому стандарту, вот то общество, оно хуже, чем современное. То есть неизбежно любое общество, оно как-то оценивается. Вторая проблема, которая возникает у такого релятивистского подхода, в каждом обществе свои правила, это я сразу задаю вопрос, и каким правилам человек должен повиноваться? Вот, допустим, в книжке того же Ричарда Докинса, как пример ужасного религиозного мракобесия, рассказывается о том, как талибы взорвали статуи Будды. Ну, Докинс забывает о том, что сами статуи Будды тоже религиозный объект, но вот тем не менее. И с чьей точки зрения это зло? С точки зрения талибов, с точки зрения их общества, с точки зрения их представления о мире. Эти статуи Будды, это языческие идолы, их терпеть никак нельзя. Их надо взорвать по этому поводу. А с точки зрения Докинса, эти статуи – это часть мирового культурного наследия, которое уничтожать нельзя, это варварство. А кто прав в данном случае? И вот для того, чтобы поставить вопрос, кто прав, мы неизбежно должны апеллировать к какому-то стандарту, который стоит над всеми этими обществами. Мы оцениваем какие-то общества как хорошие, какие-то общества как плохие. Мы говорим, например, что нацисты плохие. В своих собственных глазах они очень даже хорошие. А с чьей точки зрения они плохие? В своих глазах все хороши. Для того, чтобы какое-то общество мы должны оценивать как правильное и неправильное, хорошее и нехорошее, мы должны апеллировать к некому общему стандарту. К стандарту, который не зависит от данной культуры, не зависит от данного общества. Еще один аргумент, который иногда выдвигается против универсального...
Ага. А вот большинство, пусть не общество, но вот большинство, я вот такой... Слышал тоже аргумент. Пусть не целиком, пусть не локальные какие-то вот высказывания отдельных там племен. А вот большинство, как бы оно должно, оно право всегда.
Очень хорошо. Тогда мы берем на работе. Вот нас, допустим, 10 человек работает в этом отделе. И мы вдевятером сговариваемся побить этого десятого, забрать его бумажник в день зарплаты и пойти пропить. Мы являемся большинством. Вот. Согласится ли он признать нас правыми? То есть, точно так же в обществе. Даже если там 9 десятых общества решит ограбить и убить оставшуюся десятую часть, оно все равно будет неправо. Особенно вы это заметите, если вы будете в этой десятой части. Потому что очень быстро оказывается, что человек может оказаться не в этом большинстве, и все. Поэтому человек сам не согласится с решением большинства, если оно будет несправедливо по отношению к нему. Другой вариант – это то, что все по-разному считают, все по-разному скажем так, применяют в реальности этот нравственный закон. Вот каждый, любая страна в конфликте уверяет, что на ее стороне правда. Ну вот там любой суд, как, он как же идет. Каждая из сторон заявляет, что она права. Каждая из сторон тут стоит на стороне добра и правды, а другая сторона, соответственно, зло чинит. Ну там послушать пропаганду обеих сторон в любой войне. Там, мы вам несем... свободу, демократию, все хорошее. Нет, это мы вам несем свободу и демократию, все хорошее. А каждая из сторон объявляет, что она воплощает нравственную правду, при этом явно, что не могут же они обе воплощать нравственную правду и друг друга мутузить. А сам факт такого спора, что кто-то прав, а не просто драки, он указывает на то, что само понятие нравственной правды, оно осмысленно. Вот точно так же, как в суде, судебный процесс возможен, потому что существует закон, к которому обращаются и адвокат, и прокурор. Естественно, адвокат и прокурор рассматривают ситуацию абсолютно с разных сторон, и они желают склонить суд к противоположному решению, но они апеллируют к одному и тому же закону. Сам спор о том, кто прав, кто виноват, он возможен только при существовании объективного морального закона. И мы сразу задаем вопрос, откуда этот закон взялся. Очень хорошая вещь в этом отношении, это когда речь заходит о правах человека. Вообще, первоначально, когда права человека заявлялись, можно почитать, например, там Декларацию независимости США, и там говорится, что мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди сотворены их создателем равными и наделены их творцом определенными неотъемлемыми правами, к которым относятся право на жизнь, свобода и стремление к счастью. То есть там говорится, что источник прав – это Бог. Вот он наделяет людей правами, соответственно, он налагает на нас обязанности их соблюдать. Когда неверующий человек, атеист, заявляет о том, что он имеет право, знаете, я вот иногда люблю побеседовать с людьми очень быстро, когда, например, там люди говорят о праве на эвтаназию, там, праве на аборт, или праве называть там однополое сожительство браком. Я обычно ставлю вопрос, хорошо, вот давайте мы поговорим вообще, откуда вообще права берутся. Почему вы решили, что вы имеете право? Ну, с чего вы взяли это? Ну, человек может сказать, что, ну, Конституция Российской Федерации. Хорошо, в Конституции Российской Федерации пока, слава богу, ничего не прописано там про то, что у вас есть право заключать брак с человеком одного пола. Или там есть право на эвтаназию. Это нигде не написано. Почему вы считаете, что у вас есть такое право? Почему вы считаете, что у вас вообще есть какие-то права? Вот, если у вас есть права, значит, у меня есть обязательства. Если у вас есть право на жизнь, значит, у меня есть обязанность не причинять вреда вашей жизни и здоровью. Вот вы, может, мне очень не нравитесь, и вообще вы сидите на месте, которое я бы хотел занять. Я считаю, что вот если вы так внезапно станете жертвой злодеяния какого-нибудь так в темном переулке, то я получу продвижение по службе. Но у вас есть право на жизнь, и значит, я обязан вашу жизнь уважать. Но почему вы решили, что у вас есть право, а у меня есть обязанность? Кто налагает на меня эти обязанности? Ведь когда люди говорят, что есть права у них, это значит, что у нас есть обязательства. Я обычно спрашиваю, с чего вы взяли, что у вас есть права? Почему вы так решили? Почему вы решили, что я обязан уважать ваши права? Нет, я не спорю, что у вас есть право на жизнь, у вас есть право на собственность, потому что Слово Божие говорит, не убей, не укради. Несомненно, есть, я с этим немало не спорю. Но вот в рамках вашей картины мира, почему вы решили, что у вас есть права? И почему вы решили, что у меня есть обязанность их соблюдать? А потому что так решила какая-нибудь международная инстанция, там ООН. Я говорю, простите, а почему вы решили, что я обязан слушаться ООН? Ну вот, иногда говорят, ну, а он пришлет НАТО, а НАТО на меня сбросит бомбу. Я говорю, ну, знаете, ребята, во-первых, перспектива получения бомбы от НАТО, она не очень очевидна. А во-вторых, то, что меня теоретически могут заставить из-под палки, это же не значит, что я нравственно должен ваше право соблюдать. И опять же, вот это очень популярная концепция, причем у нас очень часто атеисты говорят о правах. Вот эта концепция прав, она тоже повисает в воздухе совершенно, если мы не обозначаем их источник. А почему? А на чем основаны эти обязательства? Есть вот организация Amnesty International, которая делает много чего хорошего на самом деле, она делает, она там всячески заступается за политических заключенных и за население в зонах военных конфликтов, я не хочу их всех там намазать черной краской, они делают много добра тоже. Но вот в частности они выступают за право на аборт. Я как-то имел долгую беседу с одной активисткой этой организации и говорил, ну вот вы постоянно апеллируете к неотъемлемым правам человека. Ребенок в утробе матери человек? Нет. Хорошо, когда он становится человеком? В момент рождения Что изменяется в ее породе в момент рождения? И вот тут, значит, дискуссия стоприца. Ничего. Потому что если люди обладают правами, они ими обладают по природе. И это значит, что ребенок в утробе матери тоже обладает правами. Потому что он принадлежит к той же человеческой природе. И вот поскольку очень часто речь заходит о правах человека, всегда очень полезно поставить вопрос. А почему вы решили, что вы обладаете правами? Кто наделяет вас правами? Вот. Если государство, то государство может вас успешно их лишить. Что оно разные государства вообще неоднократно и успешно делали. Какие-то международные инстанции, ну, знаете, аналогично, потому что это тоже некая группа людей. Если сегодня международные инстанции решили, что правами не обладают дети в утробе матери, завтра они решают, что правами не обладают люди старше 80, послезавтра они снизят порог до 60, и как там дальше будет развиваться событие, не ясно. Таким образом, если мы постулируем какие-то обязательства, как только речь заходит об обязательствах, вы должны поступать так и не должны поступать иначе. Если вы поступаете там не так, то вы виноваты. Это сразу выдает апелляцию к закону, который все люди обязаны соблюдать. И это сразу ставит нас перед вопросом, откуда берется этот закон. Единственный источник, мы рассмотрели альтернативы, единственный источник – это Бог. Некий высший законодатель, который налагает на всех нас определенные моральные обязательства. Но у нас мало времени остается, я хотел бы это время потратить на вопросы Сава.
Разве во время рождения не меняется слишком много? Можно назвать рождение как инициацию жизни, например, какой-то днем?
Значит... Нет, в том-то и дело, что не меняется принадлежность к природе. Конечно, во время рождения меняется много, и во время жизни меняется много. И, конечно, я отличаюсь от 10-летнего ребенка, каким я был 30 лет назад с небольшим, и, тем не менее, 10-летний ребенок уже имел право на жизнь. Вообще, если говорить о неотъемлемых правах, то неотъемлемые права – это то, что принадлежит человеку в силу его принадлежности к человеческому роду, независимо от чего бы то ни было еще. То есть вы можете быть белым, чернокожим, умным, глупым, здоровым, больным, богатым, бедным, в хороших отношениях с правителем, в плохих отношениях с правителем, вы все равно обладаете неотъемлемыми правами. В силу принадлежности к человеческой природе. Принадлежит ли нерожденный младенец к человеческой природе? Как вообще определяется принадлежность к природе? По происхождению. У кошек рождаются котята, у женщин дети, у слоник слонята и так далее. То есть мы знаем, что это не мышонок, не лягушка, не неведомая зверюшка, это человеческое существо, которое принадлежит человеческой природе. Если можно умертвить одно существо, принадлежащее к человеческой природе, без вины, то значит вообще право на жизнь устранено. Значит, в отношении определенной категории человеческих существ это право не работает. Мы его можем отменить. Но тогда его точно так же можно отменить в отношении любой другой группы человеческих существ.
Еще вопрос я буду задать. Вот у Дарвина есть такая теория, которая одна из тех, которая подтвердилась. Это теория по поводу отражения эмоций на человеческом лице. То есть он вычислил, что у животных есть некая общность отражения определенных эмоций, да, с людьми. Угу. Там гнев, например, возможно, я не знаю, насколько степень удивления там есть у обезьян там, и так далее. То есть есть ряд эмоций, которые совершенно одинаково отражаются у всех людей и у ряда там, приматов, возможно, у ряда других там, животных. То есть из этого делается вывод западными некоторыми психологами, что вот эмоции, они имели эволюцию.
Ну, это возможно. Но понимаете, как у кота, там у него, у котов очень богатая мимика, например. Вот, знаете, как все очень любят у себя в ЖЖ там постить выражение котов, которые сердиты или разочарованные, или у них вид такой, там, что вот отстаньте от меня наконец. На самом деле человек обладает биологической природой и биологическая и частично психологическая природа, она укоренена в нашей вот, биологической структуре, это нормально. То есть, вообще говоря, если нам говорят, что какие-то особенности в поведении человека имеют эволюционное происхождение, это абсолютно не проблема. Вот, например, говорят, что склонность к перееданию имеет там, эволюционное происхождение. Вот мы там с ребятами мамонта завалили, и холодильника у нас нет. И мы должны, значит, есть, потому что следующий мамонт будет, если будет, через месяц. А если мы сейчас все это не съедим, то мы просто не дотянем этот месяц. Я иду мимо ларька с хот-догами. Эволюция дура. Начинает, значит, кричать, что давай, быстрее съедай, потому что следующий мамонт будет через месяц. И я, конечно, понимаю, что это чрезвычайно все глупо и вредно для здоровья, если я буду ей, значит, слушать. Но вот вполне вероятно, что этому можно найти такое эволюционное объяснение. То есть это не я не воздержан в пище, это все эволюция виновата. Вот. Ну или, например, страх темноты. Вот мы понимаем, что хищники, они ходили по ночам, есть там обезьяноподобных предков. И мы понимаем, что те, которые боялись темноты, они сидели в пещере. А те, которые не боялись, те над ними смеялись, как над трусами. Выходили, значит, погулять, подышать воздухом, полюбоваться на звезды. Ну и тут оказывалось, что тигры, они тоже очень любят звезды. Вот. И таким образом, именно те, кто боялись темноты, продвинули свои гены. В принципе, какие-то такие вот вещи, они могут, их можно объяснять. В этом нет абсолютно никакой проблемы с точки зрения веры в Бога. В чем, где начинается проблема, это когда нам начинают говорить, что абсолютно все в человеке, то есть совесть, самосознание, является продуктом эволюции. Вот это я начинаю сильно очень сомневаться, потому что, даже не сомневаться, я просто не верю, что это так, потому что нравственное долженствование, оно не может быть продуктом эволюции.
То есть, все-таки вы в некоторой степени, я не понимаю, механизм эволюции, что ли, допускаете все-таки? Я вот это не очень понимаю.
Я его рассматриваю как индифферентный по отношению к... скажем, к реальности бытия Божия.
Это я понимаю. Но само вот возникновение вида из вида, это вы допускаете или нет?
Я не биолог, но я считаю, что если один вид переходил в другой, это не отрицает бытие Творца. Это не отрицает того, что... все виды так или иначе сотворены Богом. Вот. То есть я тут просто с человеком, который мне будет рассказывать, как один переходит в другой, я просто об этом не буду спорить. Потому что есть другая... есть вещи, которые доказывают бытие Божие, действительно. Вот. А что там вид переходит, не переходит, ну, честно говоря, не биолог.
Ну, на самом деле подтверждения этому нет.
Я, как вам сказать, вот...
Это
не влияет на бытие Бога, и я бы просто в этом отношении вот этого бы избегал, потому что есть вещи, в которых я не разбираюсь, есть вещи, в которых может разбираться мой собеседник. И знаете, когда мне человек, который Библии не читал ни разу, начинает рассказывать, а вот у вас в Библии написано. Меня начинает несколько раздражать. Я чувствую большое искушение, и мне приходится несколько стискивать зубы, чтобы ничего ему такого неправильного не сказать, потому что, ну, раздражает, когда человек несет чушь о предмете, который ты знаешь. Я думаю, что мне тоже нужно воздержаться, делать суждения о вещах, которые я не знаю. Вот я не знаю, как вот биология, значит, объясняет все эти явления. Поэтому я просто в это не залезаю. Вот есть аргументация, которая, на мой взгляд, работает. Вот эта аргументация, которая относится к нравственному аргументу, в частности, о котором мы сегодня говорим, и давайте мы к нему вернемся. Есть какие-то еще вопросы именно касательно нравственного аргумента?
Опять-таки, да, что по поводу, там, если совесть нет, то, что, например, мы действительно никому ничего не должны, мы обязаны. То есть все поведение человека – это продукт его воспитания. И он, по большому счету, обязан для своей же выгоды слушаться общества. Да? То есть он, получается, не должен не воровать, а сам для себя как бы обязан. Чтобы, опять-таки...
Ну, это разные вещи. То есть если я буду воровать... меня за это накажут. Но это не нравственность. Это к нравственности не имеет отношения. Потому что... Да, это из-под палки. В общем-то... Да, он вынужден какой-то... Это более выгодное для меня поведение. Оно не имеет отношения к нравственности. Там я хожу на работу, и это не является актом нравственности с моей стороны, потому что я зарабатываю деньги, чтобы мне прокормиться, там, допустим. У меня, значит, работает экономическое принуждение. Это не нравственное решение. Мы, собственно, об этом говорили, что есть социальный конформизм, то есть каких-то вещей не надо делать, чтобы не получать по шее от общества.
Ну, я понимаю, просто, значит, либо я там могу путать, либо собеседник, вот именно когда беседуем, понятие нравственности и должности. Кто-то за нравственность выдвигает вот это.
Ну, скажем, нравственность и социальный конформизм. Вот я говорю обычно о социальном конформизме, о том, что мы не восстаем против установления общества, чтобы не получать по шее. Но это социальный конформизм. Эта вещь довольно параллельная. Она может совпадать в каких-то отношениях с нравственностью. Общество требует от нас, чтобы мы не воровали. Бог нам тоже заповедует, чтобы мы не воровали. Но бывают случаи, когда общество может от нас потребовать, или жестко потребовать, или мягко нас склонять к тому, что нравственности противны. И тогда мы уже будем против общества. Ну вот общество, допустим, совершенно спокойно смотрит на аборт или совершенно спокойно смотрит на бунт. Вот там любой этот, там какой-нибудь реалити-шоу, оно состоит в том, как молодые люди и девушки постоянно меняются сожителями и сожительницами и имеют по этому поводу продолжительные беседы. И это считается нормально. Вот мы в этом отношении с обществом не согласны. Мы считаем, что нет, это ненормально. Таким образом, такое наше приспособление к обществу и нравственность – это не одно и то же. Оно во многом совпадает, да, но не на 100%. Есть вопросы, в которых мы уже сейчас с обществом не согласны. И может быть, мы будем еще более не согласны. А бывали в истории моменты, когда... Да, да. Хотя с точки зрения социального конформизма мы можем там, к нему приспосабливаться. Но я обычно говорю, ну хорошо, ну допустим, вы живете в обществе, которое от вас хочет, чтобы вы подписали письмо там, с требованием расстрелять там, как бешеных собак. Или вы живете там в Германии при Гитлере и от вас там требуют хайль кричать. Или вы живете... в Америке, где рабство, и от вас общество требует, чтобы вы беглого негра отдавали хозяину. И человек сразу начинает понимать, что это несколько разные вещи. Нравственные поступки или поступки, одобряемые обществом. Это не одно и то же.
Получается, что еще как бы у разных людей изначально мы допускаем разное количество нравственности. Кто-то согласен убивать, кто-то не согласен.
Да, конечно. И мы оказываемся в этой ситуации всегда перед выбором. А в том-то и дело, что мы обладаем свободным произволением и несем перед Богом ответственность за то, как мы им пользуемся.
Я могу такое дать наблюдение, что я конспектировал вашу лекцию на ноутбуке. И слово «социальный конформизм» вот просто нормально, а приспособленчество подчеркнуло зеленым, потому что это экспрессивное выражение.
Ну да, да. То есть конформизм – это приспособленчество, но оно так вот нейтральным более, что...
Сам Синяев говорил, пользуется чаще славянизмами, потому что они больше задевают людей.
Да.
Как раз, по-моему, конформизм лучше отбросить. Именно по этой причине.
Да. Ты, Вася, приспособленец. Нет, я конформист.